Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже при святем князе Владимире мы чад эту благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях твоих утверди, лишенной крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тебя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единым сердцем исповедуемся тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Я приветствую в нашей студии не совсем для нас обычного гостя. Это психотерапевт Евгения Петровна Белякова. Здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте, Евгений Константинович.
Евгения Петровна, многих людей очень пугает, когда им говорят, что им нужно обратиться к врачу. И даже обижаются. Тебе неврологу нужно обратиться, или там психотерапевту, или психоаналитику, или психиатру. Во-первых, вот это различие, потому что в нашем сознании каша. Чем отличается психотерапевт от психоаналитика или психиатра? И нужно ли их бояться?
Давайте немножко попозже про это. Давайте сначала поговорим про заболевание души, а потом уже...
Перейдем к этому.
Перейдем к этому.
Одно из вот эти страхи. Страхи перед доктором, просто вообще, перед белым халатом, еще детские страхи такие. Но связаны они, видимо, с тем, что все мы немножечко больны, ощущаем неблагополучие внутри себя. И мы знаем, даже в быту говорим, вот душа болит. Но больше это эмоциональное переживание такое. А бывает и по-настоящему, что это уже такая болезненность тяжелая, и ее просто так одной молитвой-то и не вылечишь, и что-то здесь другое начинается. Вот что вот это за болезни души?
Евгений Константинович, тогда я начну, если можно, с притчи или с анекдота, я уж не знаю, как это называется. Известная такая штука, да, как человек ученистый верующий, говорит, меня Бог спасет, начинается наводнение, да, лодка мимо плывет, говорит, садись, мужик, к нам, он говорит, не, меня Бог спасет. Да, лодка уплыла, значит, уже вода поднимается, он уже на крыше, летит вертолет, да, мужик, давай, и он говорит, нет, меня Бог спасет. Ну, в общем, утонул, приходит к Богу, говорит, а что ты меня не спас? Он говорит, а кто тебе посылал лодку и вертолет? Вот это неумение, возможно, видеть, когда тебе посылается помощь в виде, ну, я не знаю, науки, медицины. Вот мне кажется, одна из проблем современного верующего человека, потому что вот эта полная надежда, что мне в голову вложат какие-то умные мысли, но мы-то что-то сами должны вообще эти умные мысли вырабатывать, как-то размышлять, потому что меня, например, очень пугало, когда я работала в районе Таганской площади, и там Матрона, понятно, туда много народу, и там висел очень страшный плакат «Только попроси». Я просто пугалась этого, понимаете, это называется развитие инфантилизма. Ничего больше не надо делать, попросил, и тебе будет дано. Да, то есть вот это тоже, ну, наверное, как-то надо различать немножко вот эти вещи насчет попросить, и в чем моя, собственно, задача на этом белом свете, пока я тут живу. Наверное, надо как-то все-таки вот так вот различать. А дальше у меня к вам дурацкий вопрос, чем человек отличается от животных?
Душой. Человек – одухотворенное создание, а животное руководствует исключительно эмоциями, исключительно инстинктами.
Вот эмоции убираем, слово, у них инстинкты. Вот эмоции у людей, а у животных инстинкты. Это разница очень большая. Инстинкты направлены на что? Выжить, размножиться, иметь корм, норку, все, больше ничего. У животных, если есть забота о ближних, то не в страшных ситуациях. Вот я себе плохо представляю сопереживающего тигра своей жертве, да, то есть у нас даже претензий к этому нет, собственно, да, вот к тиграм, что у них нет сопереживания к своим жертвам. Вот кроме, наверное, души, у человека еще есть такая штука, подаренная только ему на всей планете Земля. Вот наши соседи по планете, животные и растения, этим не обладают. Это умение накапливать информацию, делать науку, делать из нее большие выводы и двигаться вперед, развиваться. И если мы с вами знаем, что там еще 200 лет назад приходила какая-нибудь черная оспа, уносила половину человечества, то сейчас, например, черную оспу победили. Мы накопили знания, вот мы с вами, видите, по радио разговариваем. 100 лет назад об этом даже мечтать не приходилось, да, вот не было такого радио. Появились самолеты, появилась роскошная медицина, когда сейчас делают операции, да, там пересаживают органы, там, не знаю, там лечат сердце. То, от чего раньше люди умирали, например, тот же грипп, который назывался инфлюенцией, до появления антибиотиков, это была одна из самых опасных болезней, потому что очень большое количество, 30% умирало от гриппа. То есть только вот благодаря, грубо говоря, современной медицине мы, в общем, к гриппу относимся достаточно спокойно. То есть человечество копило знания. Дома стали строиться более, я не знаю, там, крепкие, новые материалы появились, самолеты, пароходы. Параллельно этому человечество еще копило знания о людях. Вот то, чем мы отличаемся от животных, мы единственные, кто можем наблюдать за собой, исследовать себя. Потому что мне, например, когда говорят, что есть такие вот дельфины, они очень умные. Они умные, только я ни разу не видела книги, написанные дельфинами о дельфинах. То есть мы можем наблюдать, мы можем это накапливать. И великая культура была когда-то, да, когда вот литература, классическая музыка, да, там философия и так далее была накоплена тоже. Это все о людях и для людей. Как могут складываться отношения, да. То есть там, скажем, в художественной литературе, в отличие от духовной, там нет рецепта и четкого обозначения добро-зло. Но когда я читаю, у меня мозг развивается, я начинаю сравнивать, анализировать, и я сам, это очень ценное знание, когда оно тебе не сверху спущено, а ты сам до него дозрел, дорос. Вот сейчас в связи со снижением чудовищным уровня культуры, просто чудовищным, потому что, например, лет 20 назад, ну или там 30 лет назад, например, в мой круг, я не могла попасть в какие-то круги, если я чего-то не читала. Сейчас это уже не стыдно. Ну, классику я имею в виду, да, какую-то такую не модную литературу именно, а настоящую литературу. Сейчас уже как-то ничего не стыдно. И душевные заболевания, вот мы сейчас с вами проведем параллель между духом и душой, да, они начали развиваться со страшной силой. Значит, снизился уровень культуры, снизился уровень образования, надвигается, как у нас говорят, средневековое невежество, в плохом смысле слова, да, потому что в средневековье было много, наверное, замечательных вещей, но то, что там, да, людей сжигали на кострах, я, например, считаю, что это от невежества все-таки. Ведьмы и сожгли, да. Вот сейчас, к сожалению, уровень общий, вот это во всем мире происходит, это не только у нас. Это беда, в общем, всего человечества сейчас. Вот это вот снижение, то есть мы перестали заимствовать опыт отношений с другими людьми из литературы, из философии, из музыки, да, вот. Ну и плюс еще одна маленькая вещь. Точно так же накапливались знания о душе человеческой. А вот не о духе, духом занимается церковь. Давайте разграничим эти понятия, потому что я сталкивалась, когда мне говорили, ну как вот душой там, религия занимается уже вот столько-то там тысяч лет. Я говорю, стоп, секундочку, это разные вещи. Душа – это такая штука вот типа печени, почек, да, чтобы лечить печень или почки, надо про печень и почки многое знать. Иначе будет средневековое невежество, когда там дали отвар, а человек и помер, потому что отвар не действовал, потому что люди просто не знали, что лечить. Итак, у души есть свое строение. Это очень хитрое устройство, очень сложное, намного сложнее, чем и у дельфинов, и у обезьян, и так далее. И вот из этой души, как мне кажется, особенно если она здорова, вырастает дух. Потому что когда душа больна, там и дух будет, в общем, не очень здоровый.
Чувствует себя, по крайней мере, будет болезненно.
Да, да. Неуютно. Мало того, знаете, ведь человек с душевным заболеванием может слушать голос болезни. А болезнь, она может диктовать много чего другого.
Мимикрировать под дух. Это очень совершенно часто бывает, вот, за что мы католиков критикуем, их аскетику. Потому что они очень часто в лице своих крупнейших святых принимали вот эти душевные переживания, крайне болезненные, эротические, которые мы никак не можем принять, принимали заявлением духа.
Ну и плюс, извините, я так как проработала 10 лет в психиатрической больнице, там довольно много было людей, вроде как верующих. С другой стороны, душа была настолько больна, что, ну вот слава богу, называется, поймали до убийства. Когда болезнь диктует голоса, бред, да, галлюцинации, там, и так, это чистое проявление заболевания, да, диктовали всякие страшные вещи, что надо делать с людьми, например, верующими другой конфессии, да, или вообще с неверующими, да, когда были попытки убийства, что раз не верит, ну так, да, ну так я и разберусь с ним.
Ну вот как сейчас и ИГИЛ, который претендует на то, что они, да, исполняют волю Божью
совершенно
по отношению,
верно,
к людям,
да,
другой конфессии.
Совершенно искренне, верно, совершенно. Да. Ну, так вот я встречала таких православных, да, такого вот. Ну, там, слава богу, поймали, скольких не поймали, да, на грани болезни. Итак, если говорить о душевных заболеваниях, что это такое? В первую очередь, ну, то, что в представлении обывателя обычно, это такая штука, что, ну, обыватель себе представляет, что сумасшедший бегает, приплясывает, там, поет, в общем, ведет себя неадекватно, раз. И второе, его видно, да, вот прям за 100 километров видно, раз человек там рожи страшные корчит. И второе, значит, обычно душевные заболевания связывают с опасностью для окружающих. Это далеко не всегда так, потому что есть масса таких душевных заболеваний, которые, в общем-то, не опасны ни для кого, для окружающих, ну, кроме, скажем, самого человека, потому что душа погружается очень страшную бездну.
То
болезни.
Есть вот эти стихи Кузьмы Проткова, когда он говорит, когда в толпе ты встретишь человека, который наг, кого в лосы подъяты в беспорядке, кто вопия всегда кричит в нервическом припадке, знай, это я.
Ну, вот, это метафора, я так понимаю. А, да?
То есть это далеко не поэт, как мы понимаем, что поэтическое вдохновение, оно не так проявляется в мире. А то, что описано, это совершенно болезненная реакция. Но даже, как вы говорите, что даже и люди с поврежденной психикой, душою, они тоже далеко не так ведут себя, очевидно.
Ну вот сейчас мы как раз перейдем на нюансы, да, потому что этого много. Я же цифры назову, потому что медицина, наука точная, четкая, это все обсчитано и так далее. Значит, сейчас только вот закончу мысли про культуру и про знания о человеке. Потом пришел 21 век, и все эти знания сдали, называется, в утиль или в архив. Стал падать уровень образования, стал падать уровень культуры, стало не стыдно, да, чего-то не слышать, не знать, не понимать. И знания о психике, которые копились годами профессионалами, превратились в такие убогие вымыслы, простите, убогое в данном случае, это слово ругательное, да, вымыслы и домыслы. И вот то, что я слышу там из разных средств массовой информации, когда психологи особенно комментируют, у меня волосы встают дыбом, ну, правда, это что-то такое просто вот зашкаливающее. Эти знания были, их просто утеряли. Может быть, вообще, может быть, да, я не знаю, постепенно утеряют навсегда, то есть начнем с нуля через какое-то время.
Ну, как всегда, знания сохранялись, как вот в упомянутом Средневековье, где они сохранились? В церкви, в монастырях, книжная культура, где вот эти остатки книжной письменности античной сохранялись и хранились, в библиотеках монастырских. Все общество действительно находилось в состоянии прямой дикости, варварства совершеннейшего. Грамотность византийской эпохи мы достигли, вы знаете, когда? Вот то, что было в византийскую эпоху, мы достигли лишь в начале 20 века. В Европе это было в конце 19-го, в России в начале 20 века, когда вот уже при большевиках, что называется, всеобщая грамотность была востребована наконец-то. А сейчас, мне кажется, что уже мы и грамотность теряем, элементарную, когда переходим на изображение, иконки, компьютерные какие-то навыки, владения такие. Это такое псевдознание, его нет по-настоящему, люди по-настоящему ничего не знают, теряется знание.
По поводу как раз болезней души, вот тут мы как-то с церковью никак не договоримся. Вот тут почему-то происходит. Называется, если слон на кита влезет, кто кого поборет. Да, вот, к сожалению, у церкви свои представления о душе, и они... Ну, я имею в виду отдельных батюшек, да, конечно, наверное, не у всей церкви.
Вот вы совершенно хорошо сказали, да, что у отдельных батюшек, потому что по-настоящему у церкви есть понимание. Потому что мне кажется, что в наших учебных заведениях церковных давно поняли, что эта проблема очень специфическая. И чисто пасторски лечить некоторые нарушения в поведении человека невозможно. Поэтому есть курс психологии и в наших духовных академиях, есть факультет психологии, возглавляет отец Андрей Лоргус в Свято-Тихоновском богословском университете, по-моему, там, а не в военно-богословском, но неважно, и там есть эти факультеты. То есть понимание того, что это специфическое знание, есть, безусловно.
Я программы знаю, к сожалению, программы ужасные. Я вам честно могу сказать.
Ну, тогда, как практикующий опытный психотерапевт, вы сейчас нам и поможете скорректировать,
да,
программы,
да,
я думаю.
Пожалуйста,
в чем их порог, как вы считаете?
Значит, знания о людях даются вот теми самыми обломками и обрывками, не цельно. Мало того, я могу сказать, что и светская психология сейчас очень низкого уровня. То есть, когда она занималась своим делом, психология должна заниматься наукой, между нами говоря, да? Психолог – это человек науки. Он изучает, как работает память, как работает мышление, там много разных видов мышления. И пока они занимались вот этим, они лезли к людям с советами. Это было замечательно. А потом пришло время перестройки, за науку стали очень мало платить, и громадное племя, вот кроме как конкистадоров, я других слов не подберу, да, кинулись завоевывать рынок. Пошли, не зная, вот там должна быть принципиально другая программа обучения. Если я работаю с человеками, вот так непосредственно, да, не науку делаю. То есть психолог, ну мы немножко так заскочили вперед, то есть он, скажем, изучает память, но он не лечит ее. Он изучает, как она работает. Вот много-много видов памяти, да, но это не его епархия, да, уже вот ее лечить, например. И психолог не имеет права вообще в принципе работать с людьми вот так тет-а-тет, кроме как изучение людей. А у нас сейчас что происходит во всем мире, да, люди, в общем, не обладающие специфическими знаниями, которыми должны быть, другие программы должны быть. И у православных еще хуже в этом плане, там обрезали еще кучу всяких вещей. Потому что, по идее, в общем, курс психологии может быть даже совсем не обязательно большой и длинный, но там должны быть самые-самые, да, вот такие знания, что у человека есть сознательное и бессознательное. Есть паттерны, привычная эмоциональная реакция, прямо расшифровываю, да. Привычная эмоциональная реакция – это когда я на все реагирую, то, как я умею реагировать. Кто-то всегда раздраженный, кто-то всегда усталый, кто-то всегда, да, то есть... У него диапазона нет другого. То есть вот человек, хорошо, психологи про это знают, они вообще это не проходят. Я это уже как психотерапевт проходила.
То есть это отвлеченное знание, скорее такая гуманитарная дисциплина. И вот этих гуманитариев, в общем-то, к людям допускать-то и нельзя. Работать как практическому.
Как практическому, да. Психологу. Потому что они будут советовать такую ерунду, а мало того, ерунда вредная, вот как мы сейчас поймем. Итак, о душевных заболеваниях копили-копили знания, очень много-много-много, да, лет, веков набирала медицина вот эти вот знания о больной душе. И к началу 20 века уже сформулировалось слово такое «шизофрения», в конце 19 века оно впервые произносит. А дальше, в 20 веке, появились всякая техника, которую можно было подключить к башке, к голове. Да, и поизучать, что там происходит по-настоящему. Потому что было много выдвинуто всяких теорий, но техника подтверждала, так или не так. И в частности, ну так вот если говорить о душевных заболеваниях сразу, есть заболевания, которые действительно видно. Это 0,00 целых какой-то процент, называется острые формы. Это бред, голоса, галлюцинации, собственно, то, что народ и называет безумием. А есть мягкие формы, так называемая вялотекущая шизофрения. Человек вовсе даже не представляет, что он Наполеон. Он знает, как его зовут, он знает, кто он такой, он, да, ориентируется в пространстве времени. Кстати, человек может быть вполне успешным на работе, у него семья, может быть, все что угодно. При этом вот это душевное заболевание, которое называется вялотекущая шизофрения, в чем проявляется? Первое, на что кидается заболевание душевное, это на эмоции. Они их, грубо говоря, делают бедными. пыльными.
Ну, например?
Ну, скажем так, у человека чем полнее диапазон эмоциональный, вот как ни странно, да, вот тут немножко кто сейчас пойдет, такой разрез небольшой, хотя, может быть, не знаю. То есть от бешенства до восторга, от тоски до, я не знаю, там, восхищения. То есть чем полнее диапазон, тем он здоровее. Совсем не обязательно, что он будет впадать регулярно в бешенство. Как раз чем у человека богаче диапазон, тем меньше он будет впадать в бешенство, тем у него есть что выбирать, как реагировать, да, на разные ситуации. А вот душевные заболевания оставляют 2-3 эмоции. Раздражение у кого-то тоска, но еще такое состояние усталости, да, вот 2-3 эмоции.
Ну, это слава богу, Господи, я уже рад нашей беседе, что я не шизофреник, оказывается. То есть у меня весь диапазон присутствует, я впадаю в бешенство и усталость, и в раздражение. Весь набор эмоций у меня присутствует, и даже, так сказать,
вот,
очень смотрите, ярко.
Чем отличается больной от здорового? У него это адекватно. Когда он устал, он действительно, он не будет там себе позитивный говорить, да ладно, ерунда, ну, правда, я устал, я сегодня много работал, да. Или там случилась какая-то ситуация, да, и он негодует, и там, и даже и отчаяние, но это какое-то время, потом они меняются, да, на, то есть в зависимости от ситуации, то есть они должны быть адекватной ситуации. Тогда считается здоровый человек. Сейчас, потому что очень много тренингов типа позитивного мышления, ну вот как раз понятно, что на тренинги по позитивному мышлению пойдут только нездоровые люди, это уже вот сразу могу подписаться.
Нездоровые.
Да, подписаться
кровью. То есть на всякие тренинги, которые ищут
позитивного мышления, это значит, что у человека остался только негатив, и не вырабатываются вот эти вот. И тогда он идет и говорит, научите меня всегда там, да, вот веселиться.
А бывает ли польза от этих тренингов?
Я считаю, что только вред, потому что мышление становится... Понимаете, при душевных заболеваниях есть такой фермент, можем назвать его, бета-эндорфины, они отвечают за счастье. Мы когда испытываем счастье, они выбрасываются в кровь, просто вот это не сымитируешь. Мало того, на уровне крови можно прямо взять, посмотреть, о, там, да, действительно очень яркие, сильные ощущения. Вот душевные заболевания это убирают, то есть не выбрасывается. Вообще душевные заболевания – это изменение биохимии мозга.
А вот теперь мой такой вопрос. Происхождение, этиология, генезис, как хотите, этих заболеваний – это обязательно природное, то есть врожденное, генетическое, или это приобретенное какими-то травмами, или нарушениями в общении, или кто-то там что-то сделал?
Да.
То есть вот откуда это все берется?
Очень хороший вопрос. Значит, это генетика однозначно. Вот сейчас мы можем сказать, это абсолютно 100%. Душевные заболевания, как правило, гуляют в семье. Другое дело, что совсем не обязательно... То есть дети всегда чуть хуже, и на каком моменте может выскочить шизофрения уже такая настоящая и так далее, да, мы не можем знать. С другой стороны, это наследуется. И вот здесь, да, очень много проблем с деторождением, потому что, например, да, вот много таких скользких тем, почему о душевных заболеваниях старается вообще никто не говорить. Вот вы первые, потому что, например, там наше телевидение и наше радио избегает этих тем, светское, просто вот ни в коем случае.
Ну, я могу сказать, почему. Потому что православная вера, православные люди все же, хотя и мы говорим, что церковь – это лечебница, да? Это действительно так. Церковь давно себе это поняла, что люди идут, понимая какое-то неблагополучие. Они ищут Бога и понимают, что что-то происходит иногда у них не так правильно, как они это хотели бы. И поэтому в церкви вырабатывается более ровное, более критичное понимание себя, в исповеди хотя бы. Человек анализирует себя, понимает, что с ним чуть-чуть происходит, хотя бы на уровне исповеди. И поэтому православные люди, они более склонны принять правду о себе, понимание себя, они стараются понять себя. Вот это очень важное качество. Они не одуряют себя какими-то как мантрами, там, изменениями сознания, которые в таких вот псевдосектах, да, находятся. Здесь желание правды и истины.
Евгений Константинович, до правды иногда надо дорасти.
Конечно, об этом и речь.
Мы растем в церкви. Я, например, очень много видела... Простите, да, людей как раз истово верующих и так далее, когда та правда, которая была, их не устраивала категорически, особенно вот в психиатрической больнице, да. И вот там человек женится, там нашел себе такую же даму в больнице, они рожают 10 детей. Все 10 детей наследуют их заболевание. Батюшка им говорит: рожайте. А я как психотерапевт говорю: ребята, что вы делаете? У вас два ребенка покончили с собой первые. Что вы делаете, да? Они говорят: ну как, ну боже, вот, ну вот. Дальше, да, мы уходим в такие деликатные темы, что можно предохраняться, можно вообще не заниматься, простите, сексом, да, но зачем ты выпускаешь заведомо больных людей на белом свете, которые будут мучиться?
Ну, это уже дело Божье. Здесь мы, к сожалению, с вами действительно расходимся, потому что пасторская практика одно, я здесь не
вправе пастыря
говорить. Думаю, что наши опытные духовники все же знают, что они делают. И вот это развлечение болезненности и различного рода духовных переживаний, они все-таки отмечают. Думаю, что здесь это не та проблема, которую мы можем решить по радио.
Конечно, конечно.
Здесь каждый... Мы даже, когда нам звонят в прямой эфир нашим батюшкам и спрашивают о конкретных вопросах духовной жизни, батюшки стараются не отвечать вообще, потому что это каждый раз конкретный ответ на конкретный вопрос конкретного человека.
Поэт
приглашает прийти на исповедь, поговорить, и тогда они могут понять, что посоветовать. Так и здесь нельзя сказать, что это происходило и как этим людям. И с другой стороны, мы знаем много неграмотных священников, которые просто, не зная даже своей веры по-настоящему, руководствуются, ну, такими, ну, плохо учился в семинаре,
да,
что
понятно.
Сказать, и духовное руководство не имел, а доверие вместе с тем к нему, как пастырю есть, к подряснику, к кресту, так сказать, его месте в церкви. Поэтому ответственность пастыря очень велика, конечно же, и не всегда пастырь может точно ответить на то, что с человеком происходит.
Ну, вот, возможно, для этого ваше радио, да, чтобы человек, может быть, тоже, несмотря на пастыря, на его грамотность или безграмотность, да, тоже немножко имел голову на плечах и думал вообще в каких-то направлениях.
Но масса, вы же сейчас сами сказали, что специалистов все меньше и меньше. У нас в церкви, слава богу, наоборот идет процесс специалистов. Пастырь замечательный, все больше и больше,
качество.
И уровень растет в нас, в церкви, слава Богу. Вот почему я говорю, что мы останемся, наверное, последними хранителями культуры, потому что здесь-то мы ее и впитываем, и ценим. А в миру она деградирует. И вот много ли таких, как вы, специалистов? Вы сами сказали.
Да,
очень
немного. Да.
Очень немного. Да. Но, слава Богу, пока еще есть. И наша задача, как средство массовой информации, проинформировать людей, показать им, что есть специалисты, и немножечко заставить задуматься о себе, о своем собственном состоянии.
Ну вот, возвращаемся, да, значит, к душевным заболеваниям. Я думаю, что то, что сейчас происходит в мире, когда стараются не обращать внимания на душевные заболевания, вот такие короткие примеры. Пилот, угробивший 150 невинных человек, да, причем, мне казалось, что у них там как раз психиатры должны смотреть пилотов. Ну, нас, во всяком случае, смотрят, потому что пилоты тоже начинают там или спиваться, или что их смотрят, там тремор есть, да, ну, вообще его настрой, состояние. Вообще это называется бредовый больной, у него был бред. Я смотрела всякие ток-шоу по поводу этого дела. Я была в диком ужасе, потому что звали кого угодно, депутатов, артистов. А что вы думаете? Кроме психиатров. Ни одного психиатра, который бы прокомментировал. Мальчик, пришедший в класс, застреливший учителя, да, и так далее, который держал, да, тоже бредовый больной. То есть это было понятно, его сейчас и оставили там лечиться. Смотрите, никто в школе не заметил. Я уж не говорю про родителей. Никто! На самом деле можно было заметить, что мальчик не такой, как, да? И опять комментирует кто угодно, кроме врачей. То есть такая табуированная тема во все времена, потому что язва желудка – это как-то понятно, что делать, а вот с этим непонятно. Итак, как может проявляться заболевание? Это вот острые формы как раз, да, они опасные. Неострые формы – вялотекущая шизофрения и... Еще одно заболевание, более распространенное, которое имеет те же симптомы, но помягче, называется шизофренический диатез и психопатологический диатез. Психопатология, да, патология психики, а диатез – это предрасположенность. Значит, шизофрения на земном шаре 1%, это посчитали.
Вот, посчитайте. Вот это болезненное тяжелое состояние,
да,
которое требует госпитализации.
Ну, или, по крайней мере, лечение. Да, вот человек должен наблюдаться. Не всегда надо госпитализировать, но, да, вот наблюдаться обязательно. А вот диатез, страшные цифры, от 40 до 60% человечества.
То есть каждый второй?
Ну, где-то так, да. симптомы те же, что, ну, только помягче. Считается отдельным заболеванием. Это не так давно. Книжка вышла, я принимала в свое время участие в исследованиях этих. Несколько лет мы смотрели народное население. Ну, было очень много добровольцев, которые, да, этим занимались. Громадное количество народу было исследовано. Причем первые посчитали американцы, засекретили эти знания.
А почему?
Потому что народ спросит, а что вы с этим делаете? И что вы будете делать от 40 до 60? Какая профилактика ведется в стране? У нас произошло еще интереснее. У нас не засекретили, а просто книга написана таким специфическим языком, одними терминами, что я профессионал, я дочитываю абзац до конца, я уже не помню, что было в начале. То есть простой человек ее прочитать не сможет никогда.
Это что же патологическое? Уход от реальности?
Нет, так велели, так велели. Мы спросили авторов, почему. Было велено, потому что у нас будет, если это обнародовать, и особенно действительно вести профилактику душевных расстройств и заболеваний, в телевизоре вообще об этом говорить, то народ спросит, а чё, вот, что вы с этим делаете? Грубо говоря, если бы те силы и деньги, которые были брошены, например, на борьбу с курением, были брошены на профилактику, ну хотя бы, с чего начинается профилактика? Мы хотя бы говорим об этом. Мы хотя бы про это рассказываем, что с ума сходят не от горя, не от радости. Это наследственное, что любой крошечный стресс может подействовать так, что человек вылетит в заболевание, да, вот на этот диатез. Что это отдельная категория людей, таких вот душевно виловатых. Что еще типично для, вот я прям по симптомам сейчас пойду, человек становится эгоцентричным. Он погружается в себя, ему люди не очень понятны, окружающие его. Ну, вырастает, да, аутичность, есть такое слово, не путаем с болезнью аутизм, это, да, отдельное заболевание, а вот аутичность. Такая стенка между миром и человеком, то есть он все время ее немножко так ощущает. И за людьми он наблюдает, как в подзорную трубу или в бинокль. У бинокля две стороны, то они совсем маленькие, вот они там что-то такое делают, да, или совсем как-то крупно, а в целом я не вижу объективной картинки. Люди мне непонятны. Аутичность вырастает, то есть я немножко отгороженный, обособленный. Номер два. Человек становится, у нас есть такой термин красивый, стеклянно-деревянный. Чувствительный по отношению к себе, деревянный по отношению к другим.
О, как часто это встречается.
Это очень часто. Вот это вот диатез. Это и есть диатез, когда у человека сочувствие, сопереживание, милосердие. Ему можно, они не из души идут, называется, да, его можно научить, это неплохо, пусть, да, но он по-настоящему не чувствует, что такое сочувствие. Я могу, не будучи на войне, глядя фильм про войну хороший, представить себе, как человек ощущал себя, да, вот в таких-то обстоятельствах, это вот сопереживание. Я женщина, я не была на войне, но я могу это себе представить. Вот у человека с диатезом очень бедное воображение в этом плане. То есть это про кого-то, это что-то про кого-то. Вот этот стеклянный, деревянный, плюс добавляем сюда же такая отстраненность, обособленность. У человека могут быть вроде бы друзья или там собратья по вере, но он про них особо ничего не знает и не стремится узнать. Как ему там живется? Вот моему собрату, я не знаю, там, моему соседу, моему сыну, моей дочери, там, я не знаю, моей матери. Что у них в душе? Им как живется на этом свете? Тоскливо ли им? Страшно ли им? Печально ли им? Как им? Вот знаете, неинтересно. Дело в том, что интерес – это тоже эмоция. А как мы выяснили, эмоции при этом заболевания скисают, убегают, и интерес – это первая эмоция, которая, грубо говоря, убивается на повал.
Ну, вот, Евгения Петровна, да, здесь очень такой важный нюанс, понимаете, потому что у нас обычно дураками ругаются. Да. И ты шиза, да ты больной, да ты с ума сошел. Масса мы применяем слов к людям, которые, как оказывается, ну что, это же болезнь.
Это болезнь.
Это нужно как-то понять и к этому как-то относиться. А с другой стороны, вот те же самые шизофреники, ну, Дело в том, что шизофрения, так как вы описали, это, ну, всякий просто невероятный спектр нарушения психической деятельности. Но они очень разные бывают.
Разные, да? Конечно.
И вот эти вот люди, у которых очень разные нарушения, они их чувствуют и понимают на самом деле. Но они очень обижаются. И они очень не хотят, чтобы быть шизофрениками.
Вы знаете, ну вот у нас слово «шизофреник», например, вот я вообще его не употребляю, то есть мы говорим «больные шизофренией». Мы добавляем слово «больные» вначале. То есть мы обозначаем, что это не его сущность. Он не шизофреник, он больной.
Вот это крайне важно понять, да, человеку, да, что да. Это не порог,
это не порог
в нравственности, это не порог в духовной жизни. Именно исходя из того, что человек есть и духовное, и душевное, да, и плотское, да, существо. Да, да. А это все-таки болезнь, нарушение некоторое, с которым нужно жить, во-первых, понять его, наверное, принять в себе. А если ты понял и принял, то как-то и корректировать.
Пытаться корректировать, да, пытаться лечить, потому что, как любое заболевание, оно идет и идет вперед, оно набирает обороты. И если в 20 лет он еще чего-то как-то видел и понимал, может быть, вокруг, то если не леченная шизофрения, дальше он уходит все глубже и глубже в себя. Причем это поразительно, когда расспрашиваешь членов одной семьи, которые ничего друг про друга, про душевную как раз жизнь не знают. Когда курью ветрянкой болел ребенок, это мама может сказать. А вот то, что ребенок у нее, простите, да, два раза пытался повеситься, она каждый раз удивляется, вскидывает глазки, говорит, я не знаю, в чем дело. Да, то есть вот такие страшные в этом плане вещи.
Но и с другой стороны, врачи-то боятся, говорят, а, ну, нельзя ни в коем случае, там заколет галоперидол, вот этот знаменитый галоперидол, и вот овощем будешь, ничего толкового не будет, такая карательная психотерапия еще советских времен, она присутствует, боязнь ее присутствует в нашем сознании.
Это вот насколько, понятно.
Вот... Насколько вот эта вот боязнь, она оправдана, что тебя заколет там, что еще хуже будет?
Значит, ну, во-первых, я могу сразу сказать, что галоперидол сейчас используется крайне редко, появилось много-много новых препаратов. Кстати, до 50-х годов 20 века вот эти заболевания вообще не лечились. Практически это было безнадежно. Ни диатез, ни шизофрения. В 50-х годах появляются нейролептики, тот самый галоперидол, которым пугают. И тут происходит счастье и чудо для психиатров, потому что болезнь стала поддаваться. То есть тот самый бред, голоса и галлюцинации сейчас можно снимать. Потому что если они еще продлятся вот долгое время, ну, я таким простым языком грубо совсем объясняю, у каждой болезни есть своя цель. У рака довести человека до смерти, да? А вот у шизофрении довести человека до слабоумия. Кончается слабоумием. Это не значит, что слюна капает. Человек может. Слабоумие – это не идиотия, это разные, да, формы. Но слабоумие – это когда полное отсутствие абстрактного мышления, то есть все экзистенциальные вопросы, которые, да, вот там встают перед человеком, тем более, если он образованный. Я зачем пришел в этот мир? Что я хочу от себя? Да, что я хочу там изменить там в себе и так далее, да? Вот их просто сметает, потому что при слабоумии их быть не может, не работает отдел мозга определенный. Ну, так я грубо совсем. Значит, по поводу... Сейчас мы с симптоматикой, потом с лечением, да, разберемся. Итак, когда человек здоров душевно, все, что он читает, все, что попадает в поле его зрения, он прикладывает к себе. Вот у него есть такая штука — сравнительный анализ. То есть он, читая там Анну Каренину, или, я не знаю, там, да, вот «Войну и мир», или там Достоевского, или кого бы то ни было, да, вот я сейчас именно про художественную литературу, он прикладывает к себе... Не будучи ни Анной Карениной, да, ни Наташей Ростовой, но он как бы немножко на месте вот каждого из героев. За счет этого развивается душа, диапазон становится, да, и он начинает вот эти вопросы, как надо поступать, всех ли, а я бы как поступил? Что происходит с людьми больными? Это что-то про кого-то. Я понял, это знаете, как вот дети смотрят мультфильм, но это... Он не отождествляет себя там с усликом и а-и-а, да, он просто смотрит, он развлекается. И сейчас, к сожалению, да, люди, особенно с низким уровнем культуры, они не понимают, что вся художественная литература, музыка и так далее, они для воспитания души как раз, для ее развития, да, потому что через вопросы формируется личность. Потому что если ты только принимаешь тупо все, что тебе не говорят, вот тут можно очень легко православие поменять на ИГИЛ, потом ИГИЛ на какую-нибудь секту, да, ну, кто ярче скажет, туда я и пойду. И, значит, еще один из симптомов душевных расстройств, всех вот этих, эмоциональная холодность. Человек может вам улыбаться сколько угодно, человек может говорить, произносить, да, такие слова, там, счастье, любовь, там, еще что-нибудь, но он их не чувствует. Это называется выученность некая, потому что при душевных заболеваниях начинается такая имитация человека. Иногда у меня ощущение, когда я работаю, особенно в начале, там, лечебного курса, который я веду, у меня иногда ощущение, что это как инопланетяне, которые прилетели на Землю, и я им такую экскурсию, знаете, провожу. Вот. Причем мне там за 3 дня надо, вот, понимаете, показать им Вену, Париж, там, Москву, такая обзорная экскурсия.
Галопом по Европам.
Галопом по Европам, да. И когда начинаешь объяснять, что люди действительно это испытывают, а там же, вы говорите, там честность некая внутренняя. Знаете, бывает, что человек врет самому себе. Ему очень не хочется признаться, он не дорос до этого знания, что он не может испытывать ту самую любовь, сопереживание, милосердие. Еще один маленький.
А стыдно, общество требует это. Это
а общество норма. Вообще все про это. Все про это, вся литература про это. И очень интересная вещь, когда вот эта имитация, такая мимикрия под среду, да, ее сейчас настолько много, потому что я вижу очень сильно нездоровых депутатов Госдумы. Я вижу правителей. Вот я как раз один из немногих людей, который телевизор смотрит. Для меня это очень интересно, профессионально. Я смотрю, кто как себя ведет, кто что говорит. Потому что при душевных заболеваниях есть еще такая штука, слова расходятся с действиями. То есть я декларирую одно, а по поступкам это совсем другое. Это иногда с точностью наоборот, как я говорю... Обычно не смотрите, что человек говорит, смотрите, что он делает по его действиям. А если они еще и повторяются, да, то вот мы уже немножко видим там суть как бы. Значит, итак, замкнутость от мира, отстраненность. А самое страшное, что происходит при этом заболевании, чем человек больнее, тем у него выше высокомерие. Это защитная реакция организма или болезни. Ну, любая болезнь, она живая. Рак как... защищается, он до последнего не говорит о себе, да, обычно рак ловят на последних стадиях, а человек уже болен, то есть, ну, иногда выловили, это называется, да, дуриком поймали, там человек пришел на обследование, говорит, о, миленький, у тебя вон, если на ранних стадиях он прекрасно лечится, то есть он защищается вот таким способом, а душевные заболевания, там внутри человека вырастает, вот это не гордыня даже, это именно высокомерие, я некий, я особое существо. Мало того, он это ощущает, ты поди ему докажи, что по факту это не так. Да, то есть беда принимается за счастье. У меня, например, в работе с пациентами первое, что приходится рушить, к сожалению, вот это высокомерие, потому что по факту-то, что у тебя хорошо? Где ты специалист экстра-класса? Где ты кого спас? Где ты кому что дал? Где ты...
Вот. Но я начитался Гурджиева, я доктор Гурджиевед, или там какой-то другой секты, ничего собой не представляющее учение, но вместе с тем, я знаю гораздо больше, чем вы,
да,
я в таких духовных сферах нахожусь, о которых вы даже представить себе
Евгений Константинович, а теперь представьте себе, что слово Гурджиев мы заменяем, и дальше это все про православие. Я этого очень много видела. Раз я православный, значит... Все, у меня прям корона на голове и нимб светит.
И все служить мне должны.
Не обязательно служить, но вот это ощущение обособленности, особенности.
Преимущество своего перед
преимущество,
остальными.
Да, да, да.
Хотя что
да.
Преимущество? Главное, настоящее учение православия – это понимание немощи своей, о том, что ты на самом-то деле собой ничего не представляешь, что ты пред Богом ничто, что ты должен смиряться, понимать, что ты песчинка в этой мире. Это... первые азы, которые настоящий православный человек должен про себя понять. А вот то, что вы говорите, это вот такая нахватность и проекция своей болезненности на православие.
Но согласитесь, этого очень много.
Есть, тоже. Безусловно. Я вот что хотел спросить, потому что у нас осталось не так много, минут 10 всего лишь. Но хорошо ли это плохо? Вот вы говорили о имитации, да? Когда у человека нет эмоций, милосердия, скажем, сострадания, любви к другому человеку, а он, не имея это по болезненным причинам, вместе с тем пытается хотя бы внешне существовать как милосердный человек. Все-таки это гораздо лучше, чем быть холодным и надменным манипулятором.
На самом деле он может быть одновременно холодным, надменным манипулятором, но при этом внешне выглядит как раз, да, как...
Но это лицемерие.
А он этого не понимает. Там же очень бедный становится из-за того, что эмоций мало, он этого не понимает.
А как ему помочь? Как ему выйти? Как ему понять? И как ему, ну, что ли, не исправиться? Ну, вот если рак этот поймать, как вы говорите.
Да, он
заранее. Прекрасно. Можно ли все-таки не просто имитировать, ну, как бы протез сделать такой духовный, а можно ли все-таки человека как-то оздоровить?
Вот это вот надо знать, как, куда, и там идет через развитие эмоциональной сферы. Да, можно, но это очень долго, сложно и тяжело, потому что сейчас мир привык, что, ну, там, за раз мы сейчас щелкнем пальцем, у нас все получится.
Дайте таблетку, доктор.
Да. Значит, на самом деле, по поводу таблеток, из-за того, что изменяется биохимия мозга, вот тут мы можем точно абсолютно говорить, что биохимию мозга можно изменить только биохимией, да, то есть химией. И препараты, они созданы не врагами народа, чтобы, да, людей уделать, а именно для того, чтобы изменить в нужном направлении, в том, в каком вот уже потеряно это. Еще забыла сказать, что заболевание приходит, как правило, в пубертате, это подростковый возраст, 12-13-14 лет.
Когда как раз гормоны начинают
вот
играть.
Вот на фоне гормональной перестройки приходит заболевание. Вот оно меняется, изменилось и уже, да, не ушло. И вот когда оно приходит, у человека возникает где-то чувство одиночества внутреннее, а потом он привыкает к нему. И тогда там друзья или там знакомые, это скорее не друзья, это знакомые, да, там, или коллеги, или что-то еще. А внутренней даже привязанности не всегда есть, да, то есть такой вот холодный какой-то очень, да, там, внутреннее отношение холодное.
А что же делать все же? Вот смотрите, вы говорите, что кругом все слабло, что настоящие науки все меньше и меньше. Люди, которые занимались наукой, более-менее толковые, поняли, что они не заработают и просто вынуждены были, чтобы кормить свои семьи, уходить.
Нет,
так сказать,
в практику какую-то. Нет, это я говорю только о психологах. Вот это вот.
Вот
это...
давайте тогда мы сразу, да, здесь уже по окончанию. Куда бежать? К психологам, психотерапевтам, психоаналитикам? Вот где здесь разница, чтобы не попасть, опять-таки, вместо церкви в какую-то секту, да? То же самое. Касаясь этой части нашей душевной жизни, попасть не к врачу настоящему, а попасть к псевдоцелителю.
Значит, ну, то, что я скажу, не нравится, я думаю, большинству. Надо искать хорошего частного психиатра. Вот опять же, как найти хорошего, да? Потому что это особое искусство подбирать препарат конкретный на данного человека. Препараты подбираются, и дозировка, и их много, они разные. Это вот опытные старые психиатры, старая гвардия, сделали блестяще просто. Да, то есть, мало того, когда биохимия начинает меняться в том направлении, в нужном, в правильном, это совершенно замечательная штука происходит. Человек как, знаете, как человек, который плохо видел, но не знал, что он плохо видит, вдруг одел очки, и человек обычно аж там вскрикивает: «Господи, да я же вон там вижу даже, что написано». Вот здесь, да, как уходят вот эти депрессивные состояния. Кстати, депрессия тоже относится к душевным заболеваниям, с ней очень балуются в этом плане. Поэтому, конечно, я рекомендую препараты и хорошего психиатра.
Ну что ж, дорогие друзья, боюсь, что вы совет дали такой весьма условный,
да,
практической стороны, потому как где все-таки их найти, психиатров? Единственное, что это и дорого, собственно, будет. Частные клиники, частные врачи.
Нет, не частные клиники. Хорошо, можно дойти до диспансера. Просто там психиатры тоже. Раньше был период, когда я могла, я прям говорила, вот в этом диспансере хороший, вот там. Сейчас я уже не знаю. Это бесплатно. Но вообще, когда мне очень часто пишут и звонят, и говорят: а вот у меня мама 5-й год не выходит из дома, да, я говорю: а вы вообще что-нибудь делали? Вот выясняют, что, может быть, маму стоило бы довести все-таки, да, до доктора, потому что маме-то плохо, и это может очень плохо кончиться все.
Ну вот действительно, здесь вы верно сказали, что болезнь есть болезнь, и люди с психическими отклонениями, они действительно страдают. Это не обзываловка,
нет,
шиза, там,
нет,
псих,
это заболевание,
и так далее.
Да.
Это люди очень тяжело это переживают, так же, собственно, тяжело, как болезнь почек, печени, легких, когда гриппом мы болеем. Это также мучительно для человека. И эти болезни, видимо, нужно также лечить, соответственно. Поэтому, заключая сегодняшнюю нашу программу, я хотел бы вас поблагодарить, Евгения Петровна, за то, что вы нам приоткрыли вот эту разницу, глубокую разницу между духовной сферой человека и душевной. У нас знаменитый наш врач и епископ Лука Войны и Синецкий, прославленный в лике святых, написал книгу в свое время. Она так, собственно, и называлась «Дух, душа и тело». То есть в церкви понимание вот того, что это разные, что это разное, дух, душа и тело. И тело болит, плоть реальная, когда просто поломана рука. И душа, когда она иногда скорбит по Богу, это одно, а другое дело, когда просто это депрессия, и тут нужно различать.
Это совсем разные вещи.
Разные явления. И дух, которому мы радуемся, предстоим перед Богом в молитве, это разные вещи. Поэтому, мне кажется, вы меня поправите, если я неправильно резюмирую нашу сегодняшнюю программу, что, во-первых, не нужно этого бояться, это нужно понимать, и с этим, как здоровые, трезвенные люди, пока еще критичность у нас сохраняется, просто идти и лечить так же, как мы лечим почки, печень и другие заболевания. Это, наверное, главное.
А, Евгений Константинович, к сожалению, душа очень часто больная перестает болеть, и это один из ее симптомов. Это называется «не волнует». Там, в глубине души, лицо он вам будет делать, какое правильно надо в данном, да, но его не волнует. Это называется «душа перестает болеть». Это тоже один из симптомов. И я бы еще сказала, надо бояться не психиатров, а то, что болезнь может сделать с человеком.
Ну что ж, друзья, не врите себе, по крайней мере, когда вы почувствовали какое-то недомогание, а все-таки мы всегда внутри различаем, где у нас что, где духовное, где душевное. Что ж, действительно, мы чувствуем это, но вместе с тем в своем вранье себе, если мы вовремя не начинаем говорить себе правду и совершать правильные поступки, мы можем дойти до того скорбного бесчувствия, когда уже и исправить ничего невозможно.
Да.
Поэтому не бойтесь себя. Будьте просто, наверное, внимательнее к себе, и когда почувствуете в себе или в своих близких такие недомогания явные, и вы их увидите, безусловно, то обращайтесь по назначению. Можно и к батюшке сходить, потому что сейчас батюшки очень грамотные, они просто скажут, московские тем более, образованнейшие священники, они подскажут, что это не наша проблема, это все-таки, детка, нужно идти к врачу. Или прямо направиться в диспансер и хотя бы предварительно, ну, тут уж как, конечно, гениальный, не гениальный, талантливый, но он врач и получил хоть какое-то образование и хоть как-то в своей профессии ориентируется и может хоть как-то вам помочь. Поэтому спасибо вам большое, Евгения Петровна. Думаю, что в следующих наших программах мы эти вопросы разберем поподробнее. А на сегодня лишь могу поблагодарить вас за очень честный, нелицеприятный разговор.
На здоровье.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Oh, Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих Нины и Улии, Кирилла, Анастасии, Варвары, Андрея, Елизаветы, Анны, Лидии, Веры, Александра, Анны, Егора, Валентины, Анастасии, Натальи, Сергия, Александра, Анны, Екатерины, президента Владимира, патриарха Кирилла, протоиерея Владимира с братьей, тяжкоболящего иерея Александра, тяжкоболящего иерея Павла, воина Сергия, раба Божия Сергия, Николая, Сергия, Владимира, Евгения, Ильи, Екатерины, Нины, болящего протоиерея Алексея, болящей Галины, Анастасии, Кристины, Игоря, Александра, Натальи, болящей Галины, Валерия, Людмилы, Алевтины, Нины, Иулии, воина Евгения, воина Александра, младенца Артемия, болящей Татьяны, болящего Александра, болящего Анатолия, Галины, Владимира, Татьяны, болящего Андрея, монахини Кристины, Анатолия, болящего иерея Георгия, болящего иеромонаха Амвросия, Владимира, болящего иерея Павла, Екатерины, Ксении, Екатерины, Андрея, младенца Романа, младенца Иулии, отрока Александра, отрока Иоанна, схиархимандрита Ильи, игумени Елизаветы, болящей Татьяны, Евгении, Иулии, отрока Иоанна, отрока Михаила, отроковицы Софии, протоиерея Сергия, иерея Дмитрия, иерея Константина, диакона Евгения, матушки Татьяны, Николая, младенца Иоанна, Захарии, Марины, путешествия Антония, тяжкоболящего Владимира, Ольги, воина Сергия, Галины, Ольги, Татьяны, Валентины, Таисии и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!